дом. В начале 44-го года Римма вернулась в Ленинград рожать, поселилась в нашей комнате. Квартира была пуста. Еще не съехались эвакуированные жильцы и фронтовики. Римма нашла печника, поставила плиту в нашем тесном пенале, кухня далеко по коридору. Она боялась ходить туда, там хозяйничали крысы. Они первые после блокады реэвакуировались в город. Почуяв съестное, они прогрызли дыру в нашу комнату. Она заткнула дыру осколками бутылки. Дрова для плиты покупала на кузнечном рынке, это за 2 километра. Дрова продавали вязанками. Купит вязанку и везет ее на трамвае домой, спешит. Маринка там лежит одна. Привезет и тащит эту вязанку дров на 5-й этаж, греет кашу для дочки. Меня демобилизовали в конце 44-го. Приезжаю, застаю вот эту картину. Надо было застеклить окно, раздобыть стол, стулья, кровать. Блокаду соседка все сожгла. А на работу в Ленинград надо к 8 утра, а возвращаться поздно вечером. Перерыв, поезжай за молоком для маленькой на молочную кухню. Не помню, как она тогда называлась. Вот так начиналась наша жизнь послевоенная, хотя война еще продолжалась где-то далеко. В Европе без меня. Жизнь уже считал послевоенной, а ликовать кто будет? Гуляй, Вася, имею право. Жизнь выиграл, досталось как праздник, чтобы за место тех своих, кто не уцелел в этой распроклятой жизнерубке. Честно говоря, не так я себе представлял возвращение. Салюты, победные сводки радовали, а жратвы не хватало. Карточку я получал рабочую, Рима тоже, плюс на ребенка, а все равно не хватало. С этим кое-как справились, хуже было жильем, холодно. Плиту я соорудили тут же в комнате, и готовили, и топили. Деревянную кровать вспоминал. Была изготовлена отцом, покрашена красной масляной краской, мы ее называли из красного дерева. Не стало ее. В мебельных магазинах антиквариат, цены немыслимые. Обедали на подоконнике. Явился ко мне Акимов, мастер-кабельщик, пожилой, хромоногий, роста небольшого, лицо лиловое, помороженное, несмотря на это симпатичен. Сказал, что директор отправил его поставить в нашу комнату счетчик, чтобы электричеством подтапливали. Когда пришел ставить, увидел нашу неустроенность и решил, что трофейное мое имущество где-то отдельно лежит. Узнав, что нет, удивился. Покряхтел, покурил в коридоре, предложил пойти вечером посмотреть мебель. Мебель была заброшенная в трансформаторном помещении ТП. У всех мастеров на участках были такие ТП. Двери железные, на них устрашающий череп, надпись про высокое напряжение. Явился он к ночи с тележкой, отправились мы с ним и Римой по пустым ночным улицам. По дороге Акимов не переставал удивляться, как ты вернулся без всяких трофеев. — Что вы все удивляетесь, — сказала сердито, — что мы ради барахла воевали? — А спать на полу это как? — спросил Акимов. Сказал, что лично он приветствует тех, кто кое-что прихватил из Германии. Не осуждает даже тех офицеров, что грузовиками возил всякое шмутье. Это нормально. Фашисты наших обирали, что в деревнях, что в городах. Да и они своих евреев обобрали, не стеснялись. На войне трофеи положено брать. Государство наше тоже берет. Кабель вывозят, трансформаторы, а уж ленинградцам и вовсе полагается. Он знал 2 генералов, которые пригнали из Восточной Пруссии к себе вагоны с немецкими отрезами, картинами. И что с того? Нет, я был не согласен. Получалось, что мы ничем не лучше гитлеровцев. Такое поведение — позор нашему офицерству, нашей армии. Тут Римма толкнула меня в бок, а потом, улучив момент, предупредила, чтобы я придержал язык. Здесь, не передавая, с вашим дурацким правилом, чуть что дальше фронта не пошлют, больше пули не дадут. Здесь у нас и дальше пошлют. И такого дадут, пули попросишь. Как-то вдруг она стала старше меня. Смотрел на меня, как на недоумка. Дом убеждал, что время наше кончилось, в смысле вольницы. Я не желал про это слушать. Наше время дано и не начиналось, чего ради мы воевали. Опять помалкивать не пойдет. Я спорил с ней по-глупому, неловко вспоминать, как я хорохорился. Она знала тыловую жизнь лучше меня. Деньги в тылу значили совсем немного. Значил блат, прежде всего блат. В городе все зависело от партийного начальства, прописки, ордера. Городская жизнь сильно отличалась от фронтовой, а ленинградская жизнь отличалась от московской. Эвакуированные в войну горожане рвались обратно в свой город. Неважно, что их дома разбиты, сожжены все равно назад, а город их не принимал. В первую очередь городу нужны были строители, восстанавливать дома, ни учителя, ни бухгалтеры, ни артисты. Из ближних областей вербовали народ, лимитчиков, деревенских людей, чернорабочих. Это был псковский, вологодский народ, диалект, телвейки, семечки. Для них непривычен был даже и трамвай, и пассаж, и дворовые помойки. Но что делать? Однако город пересиливал их сельские привычки. Что-то было в Питере, душа, что ли, нрав, то, что не позволяло растворить питерскую культуру. Они, приезжие, не ведали, чем была для города блокада. Что это за надпись «Эта страна улиц опасна». Газоны здесь не косили. На рынках продавали одежду, обувь, совсем мало продуктов. В домах надо было заделывать дырки от снарядов, разбирать завалы, работали наспех. Горожанам негде было жить. Селились в дотах тех, что остались со времен блокады. Итак, мы отправились за мебелью. Я с трудом уговорил Риму пойти с нами. Был декабрь, снег убирали еще плохо. Дверь ТП была завалена сугробом. Мы разгребали его руками, потом долго обивали лед у порога. ТП был в темном переулке. Когда открыли дверь, внутри оказалось тепло. Слабенькая лампочка еле осветила нагроможденную доверху мебель. Табуретки, кресла, трюмо, этажерка, ковры, матрас, стомя кушетки, старинные физгармонии. Чего-то только не было. Пахло сухим деревом. Мы выбрали три стула. Тогда еще в ходу было название «Венские стулья». Римма сразу присмотрела в глубине узенький фанерный шкафчик, обшарпанный, хлипкий. Акимов предложил другой, дубовый, низенький, но она отвергла. Слишком много занимает места. Еще он предлагал трельяж, овальное зеркало в резной раме черного дерева. Римма высмотрела там пятна. Акимов брался подновить. Нет, возиться с этим она не собиралась. Не нужно ей было в нашу щель такой роскоши. Естественно, Акимов блокаду собирал что побогаче. Стол был, но из карельской березы, ножки с львиными мордами. Сам он предлагал нам что получше, и все потерял, что это за даром. Сказал на ухо, что он не для льготов, он мне как фронтовик фронтовику, им тут доставалось не меньше. Тем временем Римма присмотрела кушетку, вышитую цветами. Неожиданно Кимф отказался ее дать. Страдальчески покраснел. Нет, не могу. Что так? Мялся, потом рассказал, как он пошел в феврале 41-го. Навестить сестру. Она в лесном жила. Поднялся к ней, вошел в квартиру. Все открыто было. Они с мужем лежат на этой кушетке, обнявшись, мертвые. Кто из них первый умер? Кто второй? Оба замерзшие обнимают друг друга. Как это получилось, не понять. Разделить Хакимов не мог, так похоронили вдвоем в одной могиле. Было это уж в конце марта, когда земля подтаяла, так что кушетка для него как память. Замолчал, оборвав себя. Они себе выбрали другую, загрузили на тележку. Катили ее по ночным улицам. У летнего сада остановил патруль. У меня с Акимовым были ночные пропуска, но их интересовало, что это мы ночью возим мебель, — выручила Римма. Пояснила, что днем у ее мужики заняты, еле допросилась ночью перевести в новую комнату. Беда в том, как поднять все это на верхний этаж. Ребят, может, поможете? Они замахали руками. Нет, им нельзя. Пока Д был на фронте, они более или менее совпадали с моим лейтенантом. Во всяком случае, Д узнавал себя. После демобилизации он быстро отделился. Первый месяц он пил, гулял в каких-то компаниях. Его затаскивали на вечерухи то мужики с электростанции, то бабы, торгаши и мелкие начальники. Травил он фронтовые байки, хвалился, это было нормально. А как иначе? Пить, гулять, здоровье позволяло, победа позволяла, жена не позволяла. Да пошла она, пошли вы все, имею право. Наглый, самоуверенный солдафон. По мере того, как наши войска подходили к Берлину, он заносился все больше, как будто это его танковая колонна двигалась через Германию. Его вызвал директор Михаил Иванович. Кабинет директора был в конце коридора с красной ковровой дорожкой. Была секретарша. Столик с пятью телефонами. Полчаса его протомили в приемной. Директор предложил сесть и долго молча смотрел на него. — Все гуляешь? Пора очухаться. Тебя для чего-то звали? Выпивок нам без тебя хватало. И пошел драить. Довольно быстро я узнал, что мы, кабельщики послевоенного Ленинграда, весьма важные сословия. Подстанции были частично разрушены, кабели перебиты снарядами, бомбежками. Блокаду их как могли латали, но эта прохудившаяся сеть то там, то тут рвалась. Мощности не хватало. Оборудование за время блокады попортилось. На нас со всех сторон наседали «включите, дайте побольше мощности». Жизнь возвращалась и прежде всего требовала энергии. У нас в приемной с утра сидели просители. Они были требователи, а не просители. Они кричали, они угрожали, доказывали. На нас ничего не действовало. Что нам были их угрозы, жалобы уж стоящим? Я объяснял начальникам, что закон ОМА им не подчиняется. Никому не подчиняется. Ни в Москве, ни Центральному комитету. И этого ОМА невозможно вызвать на ковер. Будьте любезны проложить новый кабель, поставить новый трансформатор. На самом-то деле кое-кому мы кое-что давали. Я давал госпиталям. Главный инженер выкраивал небольшие мощности школам для котельных. На Невском работали рестораны. Нас принимали там как самых важных персон. Если бы мы их не подключили, они не могли бы работать. Деньгами мы не брали, деньги ничего не значили. Значилась семга, ее можно было принести домой, кусок копченой колбасы. Швейная фабрика, инструментальный завод, институт истории. Извините, уважаемые, нет ни одного киловатта, никому ничего дать не можем. Мольбы все же вынуждали нарушать все правила. Перекидывать времянки, ставить оборудование уже негодное, просроченное. Мы чувствовали себя властелинами, благодетелями этого измученного города.